Да. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. Запись идет, а стрим я еще не запустил. Ой, какой же медленный YouTube, а? А я к тому, что я просто жду, когда сигнал дойдет до YouTube. Он идет, качество показа отличное, но прежде чем я смогу начать эфир, он должен немножечко забуфериться. Он ничего не буферится. Ну, наконец-то. Ну что ж. Вот теперь здравствуйте. Здравствуйте, 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 здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константин К. Колымбаха 27 сантиметров, 6 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. И за 6 долларов. Константин, а ты Талос Принципл первую часть прошел всю без подсказок? Я ее прошел всю. Насчет того, были там подсказки или нет, я, честно говоря, не помню. Я проходил ее на стримах полностью, целиком. Может быть, алды вспомнят и скажут, прошел ли я с подсказками или нет. Мне кажется, что нет, но может быть и нет. Может быть и с подсказками. Но я, в общем, не очень понимаю вопрос, потому что там ничего сложного нет. Если я что-то не прошел, то это потому что там психовал и просто тупил. А так, насколько я помню, там никаких особенно сложных загадок не было. Вот Talos Principle 2, который я подзабросил, он, по-моему, гораздо сложнее. Я там совсем недалеко ушел, но там еще сюжет есть какой-то побогаче, чем в первой части. И по ощущениям я где-то все еще в первой трети, а может быть даже в первой четвертой части, и там уже такие загадки прям не то чтобы забодробительные, но в целом да. В этом плане Witness, который вот ставится с ним в один ряд, гораздо сложнее. И сложнее он в первую очередь не потому, что там... Я счетчик-то запустил или нет? Он сложнее в первую очередь не потому, что там загадки сложнее, а потому что там открытый мир, и вообще непонятно, какие загадки решать и для чего. Вот это мне в Witness не понравилось, я поэтому Witness забросил. Потому что у тебя просто вот открытый мир, и тебе нужно куда-то добраться. Какие загадки в эту сторону идут, для чего они, что они двигают, непонятно совершенно, поэтому я забросил. Хотя сами по себе загадки норм, но, наверное, тоже можно сказать сложноватые. Но больше всего меня главная загадка это, какие загадки решать и в каком порядке, это больше всего меня выбесило. Вот, межподкастовый донат у нас был один от Колымбахи, поэтому продолжаем сразу же с новостями. Пока еще никак не могу оформиться по части начала разговорного стрима в сколь-нибудь удобоваримое время. Извиняйте, буду настраиваться. У Apple большие проблемы. Apple объявила о крупнейшем в истории выкупе акций на сумму 110 миллиардов долларов, поскольку продажи iPhone упали на 10%. Я не понимаю, как это работает. Что значит у Apple большие проблемы? Она выкупает акции на 110 миллиардов долларов в связи с падением продаж. Что-то вот здесь я никак связь не уловлю. Кстати, кто слушает и хочет слушать в аудиоформате на основных подкаст-площадках, мне не хватает еще 50 долларов, 40, 50 евро. 40 евро задонатил Пикассо, который проспонсировал нам сагу о Винланде. И 10 долларов проспонсировал Твилл тоже на SoundCloud. Спасибо большое. Да, на SoundCloud. Именно написал донат на SoundCloud. Где там должны лежать аудиоподкасты? Да, именно на SoundCloud. Спасибо большое. Так, заглянем в раздел вопросов. Вдруг там вопросы? Нет, пока вопросов нет. Что за чушь? Apple и все большие компании постоянно выкупают свои акции. Так я и не вижу связи, в общем. То есть, как журношлюхи вообще пришли к такому выводу? Ну, типа, iPhone продажи падают, поэтому мы будем выкупать акции за баснословную сумму. Это я как должен? Типа, дела у Константина пошли плохо. Поэтому он решил приобрести дом в 200 квадратных метров в Сербии. Какая связь? Может быть, наоборот, хорошо пошли? Срочно нужна экономическая пояснительная бригада. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Точно-точно. Алексей Ложкин, миллионер, владелец рекламного агентства, пишет в своей бензоколонке. Часть первая, а потом будет часть вторая. Гадалки и астрологи для жесткого B2B. Что такое B2B? Опять эти инфо-цыганские какие-то вещи. Недавно услышал, что некоторые чуваки заказывают расклады на своих партнеров или подрядчиков. Возможно, дело в их доверчивых женах. Среди всяких гадалок это чуть ли не самая прибыльная ниша, так как, гадая на чувства Васи к Маше, много не заработаешь. Совсем другое дело гадать на в Рио Урал Сибдебенко Дмитрия Николаевича, и это становится все популярнее. Меня удивляет, что даже среди предпринимателей все еще остается магическое мышление. Гадалки, астрологи, матрицы судьбы и чернокнижные колдунства. Я могу понять, когда раскладку Таро делает баба Зина, но когда серьезный Олег Иванович делает себе натальную карту, это уже тревожный звоночек. Уверенный в себе человек всегда черпает энергию из себя и своего окружения. Ему не нужна раскладка Таро для принятия решений. Вера в магию – верный признак неуверенного в себе человека, который ищет одобрение или оправдание своих действий где угодно, даже в магии, но только не в себе самом. По скриптум, если я обидел кого-то из волшебников, заранее извините. Ответ под постом. Ой-вей, это вы видите не так много с крупным... Это вы, видимо, не так много с крупным бизнесом общались. Почти у каждого есть свой гуру или учитель или колдун самых разных направленностей. Некоторые специально для этого летают в Индию или Непал. У нас в соседних регионах так. Некоторые топы ресурсодобывающей отрасли ездят одновременно и к старцу на Валаам, и к шаманам и к гуру в Индию. Комментарий повесточника. Так может, Таро работает, раз крупный бизнес гадает? Да. Я тоже, кстати, хотел об этом сказать. Во-первых, наверное, крупный бизнес, если он продолжает быть крупным бизнесом, все-таки что-то понимает. Мы вчера читали новость о том, как блогер, заработавший, был бывший миллионером, попытался заработать миллион без Таро, гадалок и прочего, и оказалось, что он свой успех повторить не может. Может быть, и вот он сейчас понял, что на самом деле, как бизнесмен-то он говно. B2B – это бизнес-то-бизнес. И он на самом деле, наверное, как я уже говорю, неопытный бизнесмен, только сейчас после вот этого слепого теста осознал, что на самом деле весь его успех является результатом случайного стечения обстоятельств, а не каких-то особенно приложенных им усилий. Потому что вот он попытался приложить те же самые усилия с тем же самым талантом. И за год, а точнее за 10 месяцев с 12, вместо запланированного миллиона заработал 64 тысячи долларов, и то зарплатой. Напоминаю вам вчерашнюю историю. Решил эксперимент закончить заранее, не тратить последние 2 месяца, а жить на широкую ногу, как он жил до этого. Возможно, он понял, что все это чудеса на виражах и что на самом деле он ничего не понимает. И есть, возможно, не нулевая вероятность, что и большие бизнесмены в конечном итоге понимают, что они играют в какую-то игру, правил которых до конца не понимают. Потому что какие-то решения принимаются вместе с профессионалами, они не работают. Какие-то решения принимаются не пойми как, знаете, история успеха, там, послушал своего ребенка, тот сказал, там, вот эту игрушку сделаем, эту игрушку сделали, она продается. Разве в этом была какая-то большая логика? Разве в этом был какой-то экономический смысл? Нет. Это была какая-то магия, поэтому они к этой магии обращаются. И опять-таки, да, если многие богатые бизнесмены этим пользуются, и некто Алексей Ложкин, миллионер, не пользуется, да, посмотрим, насколько долго, но мы его не знаем. Вот я, например, да, большой скептик по отношению к астрологии, тарологии и всей этой чудесной шляпы, потому что чудес в мире не бывает. Я чуда в мире не вижу вообще. Именно из-за этого я всего сомневаюсь, потому что я вообще не вижу ничего чудесного. Мне кажется, наш мир хтонически бессмысленен, потому что ничего, кроме нашего человеческого сознания, в нем не существует. Кроме этого ничего нет. И у меня грустное ощущение, что кроме человеческого сознания вообще больше никакого сознания во Вселенной нет. Я не говорю про жизнь, потому что в самой жизни чуда-то никакого нет. Это действительно случайные какие-то там эволюционные процессы. Вот эти собаки бегающие, там слоны ходящие, они ничего не осознают и никогда ни с кем вступить в связь с другими планетами не захотят. Поэтому вся Вселенная может быть наполнена огромным количеством планет, где есть жизнь, но неразумная жизнь, как наша. Поэтому они никуда не стремятся, ничего не хотят делать и больше никогда не сделают. И ни во что пытающиеся покинуть планету не эволюционируют. А жизнь перемещается между планетами случайными столкновениями метеоритов об одну планету, перенесением простейшей, выживающей в космосе жизни на другую планету, и там распространение. Я в чудо не верю, и вот я сижу здесь. А есть миллионер какой-нибудь, там, условный Павел Дуров, у которого есть гуру, который ему рассказывает, там, как чакры из неба высасывать. Ну и у него получается, а у меня нет. И вот мы сидим такие умные дофига. А потом посмотришь на каких-то этих предпринимателей, у которых там жаба какая-то, помните, да, на шее висела. Если вы мне расскажете, что там президенты к этому обращаются, ко всяким там старцам, может быть, они что-то знают? Может быть, это мы дурачки? Правильно, если большой бизнес всем этим пользуется, и он при этом большой бизнес, а я вот этим не пользуюсь, я не знаю, как вы, я поэтому про себя говорю, а я вот не пользуюсь, и поэтому я небольшой бизнес. Может, и надо на таро там гадать, еще что-то делать. Прекрасно то, что в огромной вселенной люди есть только на одной маленькой планете. Ну, это да, это да. Александр пишет, но, наверное, все акции, если акции упали в цене, то их могут скупать ушлые предприниматели. Типа, чтобы не слить всю компанию, Apple не продает, а покупает свои акции. Я так понимаю. Что значит ушлые предприниматели и что они, как они могут слить компанию? Я не понимаю. Акции для этого есть нужны. Акции – это заемные средства. И что? Ну, ушлые предприниматели возьмут. И что, будете платить им дивиденды? В чем проблема? Лалка, просто решай все загадки в Витнес, это же кайф. Так там загадки явно отличаются по уровню. То есть, если ты идешь в Талос Принципл, они по возрастанию идут. А я в Витнесе, у меня есть большое подозрение, что я просто пришел в одно место, и у меня загадки последнего уровня сложности. И их можно решить, но когда ты наберешься опыта, то есть, когда ты поймешь всю логику простых загадок, потом ты переходишь на уровень средних загадок. И с опытом решения предыдущих. Ну, как бы, понимаешь, смотрите, вот складывать трехзначные числа в уме. Я могу складывать трехзначные числа в уме. И, в принципе, для обычного человека довольно быстро. Но для того, чтобы складывать трехзначные числа в уме быстро, нужно сначала складывать простые числа, маленькие, однозначные в уме, потом двузначные в уме, и потом трехзначные. Когда я складываю трехзначные числа, я пользуюсь логикой простых маленьких чисел. Вот 323, я прикладываю 323. Я не сразу в уме пытаюсь огромные числа сложить. Я складываю большие сотни. 300 плюс 300 я складываю как 3 плюс 3. И у меня получается 600. 23 плюс 23, а потом опять как по-простому складываю 20 плюс 20 и помню 600 плюс 40. 640 и 3. Плюс 3, 646. Благодаря тому, что я сначала очень много прохожу простых задач, потом очень много средних, и потом перехожу на трехзначные. И точности также в игре Talos Principle. Если ты не проходишь простые задачи, то сложные задачи для тебя становятся только исключительно решаемыми при помощи калькулятора. То есть, если вы в уме не решали 1 плюс 1, 12 плюс 12, то потом 323 плюс 323 будут решаться для вас только столбиком на бумажке и только при помощи калькулятора. Потому что логика простых вот этих исходных базовых манипуляций вам непонятна, не ясна. Она не въелась вам в подкорку и не отскакивает, не то что не отскакивает от зубов, а не работает мышление машинально. И вот таким вот образом, если в Talos Principle я не прошел простые задачи, а сразу перешел на сложные, а система выстроена так, что я просто прихожу, и вот у меня сложные. И я не понимаю, она сложная, и я не могу найти на нее решение. Или она сложная, просто высокоуровневая, и если бы я, грубо говоря, понимаете, в простых задачах мне нужно воспользоваться одной кнопкой, в сложных двумя кнопками, потом с тремя кнопками, пятем, пятью. И я захожу, задачу вижу, она сложная. И я такой, я вижу две кнопки. Я должен при помощи этих двух кнопок решить? Или где-то есть еще три кнопки? я их не вижу, потому что не знаю, что это кнопки. А должен был бы узнать, если бы я по нарастающей решал эти задачи. Вот в чем витнес. Поэтому я не могу, ты говоришь, решать загадки. Как можно дойти? Вот тебе дали плюс-минус и отнять, и вкидывают, и у тебя 28 323 умножить на 15 444. И ты такой, и что? И что я должен с этого взять? Как я должен... Насчет Таро и астрологии. Одни говорят, что мы победим. Колдуны противника говорят, мол, нет, мы не победим. Говорят, нет, мы победим. И еще один астролопрогноз не сказал, что стрельцы сегодня умрут или ногу сломают. Это, слушай, то, что мы не умеем пользоваться и насмехаться. Насмехаться, Александр, это и я могу. Понимаешь? Насмехаться могу и я. А гражданство Дубая... куплено за деньги Павлом Дуровым. Понимаешь, мы с тобой можем тут зубоскалить, а у Билла Гейтса дом, выточенный в скале на 1500 квадратных метров. Вот о чем речь. Понимаешь, дорогой друг? Поэтому зубоскалить и насмехаться мы сколько угодно с тобой можем, а дурачками все равно останемся мы. Вот он тратит миллионы долларов, ну кто там, какой-нибудь Стив Джобс, на своего индийского гуру миллионы долларов и зарабатывает при этом миллиарды. А мы нисколько не тратим и последний член без соли доедаем. Я имею в виду, мы ни на что ориентироваться не можем, ни на какую логику, ни на что. Мы можем просто видеть внешние атрибуты. И внешний атрибут какой? Он пользуется вот этими тарологами. Он там, например, читает книжки по успеху. «Богатый папа, бедный папа». Ну, мы прочитали «Богатый папа, бедный папа». Что-то не произошло. Да чудо. Вот. Он получил экономическое образование, ты получил экономическое образование. Что-то не зашло. Он программолог, ты программолог. Что-то не зашло. И он, вот он пользуется гуру-таролога, а ты не пользуешься гуру-таролога. А вдруг это важно? Может и нет. Может быть, это как правильное питание. Он правильно питается, а ты нет. И это никак на бизнес не влияет. Просто ты выглядишь худым, там, поджаром, здоровым и все остальное. А может, это влияет? Ну и поэтому смеяться над успешными людьми просто так по принципу того, что позубоскалить? Ну да, мы можем и любим зубоскалить. Ну и что? А где можно посмотреть твое прохождение Талос Принципл? Ну, ты понимаешь, это было... 8-7 лет назад на Твиче без записи. Нигде. Нигде не можешь посмотреть. Не, я никогда не буду адекватно воспринимать это колдовство. Я развелся от того, что бывшая на этом помешанная была. Ну и как твоя бывшая живет? Померла? Помер ее пустили, Александр? Ну, то есть она сейчас обнищала, валяется в канаве или продолжает жить? Жива, здорова, там у нее другие отношения или нет других отношений. Нормально себе работает и живет. Если она нормально живет и работает, и не померла, то с чего ты взял, что это было неправильно? Вот вы развелись, ты не веришь в тарологию, а она верит в тарологию. Ни ты не помер, ни она не померла. Так почему это вообще могло быть важным? Часть не равна целому. Я не пленник своей компании. Продолжаем эти бензоколонки. Уверен, в жизни любого человека был этап, когда победа или неудача он приравнивает к себе любимому. Речь не о том, чтобы кричать «я», а в ощущении себя единым целым со своим делом. Начинаются загоны, что внешний мир оценивает меня только по результатам. Только по результатам, сколько миллионов открутили, с какими компаниями работали, сколько было успехов и особенно провалов. Даже не стоит говорить, что такая установка мешает трезво мыслить. Ты ставишь знак равенства между собой и работой, и она тебя полностью поглощает. Ты читаешь только отраслевую литературу, забивая на сторонние жанры. На Ютубе смотришь только видео по своей нише, не имеешь других хобби, кроме работы. Банально не ездишь в отпуск, ведь все твое сознание находится в профессиональном поле. И ты стараешься везде успеть. Ни к чему хорошему это не приводит. Ты забиваешь на себя, откладываешь жизнь на потом, выгораешь и в конце концов начинаешь ненавидеть свою работу, что моментально сказывается на результатах. Мне дорогого стоило принять этот факт, чтобы понять простую истину. Профессиональная часть меня не равна целому моей личности. И только после этого я начал действительно ловить кайф от жизни и от работы. Ну, подозреваю, что у дорогого друга его работа нелюбимая. Потому что... Ну, она нелюбимая. Потому что вообще-то да. Вот он пишет, читаешь отраслевую литературу, забивая на все стороннее. На Ютубе смотришь только видео в своей нише, не имеешь других хобби, кроме работы. Нет, хобби там, конечно, легенькое можно какое-то иметь. Но вообще-то люди успешные в каком-то деле, да, целиком сосредоточены на том, что они любят. И вот он говорит, я там в своем бизнесе не полностью поглощен, не YouTube на этом по поводу смотрю, да, в этой отрасли не только читаю, но вот писатель какой-нибудь занимается только тем, что изучает литературу. Читает другие книжки, сценарии, смотрит кино. То есть, по сути дела, занимается и интересуется только тем, что в итоге будет сам создавать. Художник. Покупает краски, смотрит других художников, учится постоянно, потому что это его любимое занятие. Именно потому что оно любимое, ты готов тратить на него больше времени, и благодаря тому, что ты тратишь больше времени, тратишь всю жизнь и ну, погружаешься в это полностью, ты и добиваешься успеха. Ну, условно, эти не 10 тысяч часов, но тем не менее. Если ты занимаешься какой-то профессиональной деятельностью, если ты любишь какое-то дело, то из-за того, что ты его любишь, ты ему все свое время и посвящаешь. И поэтому и становишься профессионалом в этом деле. А если ты его не любишь и, конечно, тратишь все время, то ты испытываешь стресс. То есть наш дорогой товарищ, я не знаю, какой там миллионер, может быть, он занимается какой-нибудь торговлей, понимаете, перемещением кулей сахара, то, конечно, глупо ожидать, что ты всю жизнь будешь просто интересоваться тем, как... Это логистикой кулей сахара. Да, твоя жизнь будет действительно скучной. Так у тебя и занятие изначально скучное. Ты бизнесмен, который хочет зарабатывать деньги, что-то жить как-то в другом поле. А твой бизнес является, как это, досадной повинностью, но приносящей большие деньги. Я к тому, что если человек, вот, например, играет по 8-10 часов в доту, и интересуется только этим. И вдруг после этого потом становится, ну потому что он долго играет, он становится профессионалом, становится киберспортсменом и благодаря этому киберспорту зарабатывает деньги. И потом он дальше смотрит чемпионаты по Доте 2 не потому, что ему это там неинтересно, ему надо это, а потому что он это любит. Он именно поэтому и добился чего-то в киберспорте, потому что играл в Доту 2, потому что он ей и хотел посвящать полностью свою жизнь. И теперь он может посвящать полностью свою жизнь и зарабатывать этим деньги, и он счастлив. Конечно, ради того, чтобы немножечко там очистить мозг, он может в отпуск куда-то ездить, еще чем-то интересоваться, но ему в кайф 86% времени тратить на доту, разбирать какие-то матчи, постоянно тренироваться, играть. Это совсем не то же самое. То говорят, вот там киберспортивные товарищи собрались, и вот они там по 10 часов тренируются. Как же это сложно. Они занимаются, ребята, любимым делом. И художник тоже по 10-12 часов в мастерской. Он занимается любимым делом, ребята, рисует. Это мы с вами, вы не должны, ну и этот миллионер не понимает, что то, что мы ходим вкалывать на нелюбимую работу, и потом нам давайте отмазываться, что мы не должны быть трудоголиками. Мы-то не должны быть трудоголиками. Конечно, если мы будем посвящать себя нашей унылой работе и не видеть вообще никакого просвета, ничего интересного в своей жизни. А теперь давайте вот каждый по-честному признается, что ему самое интересное в жизни. Вот что бы он хотел делать, чтобы ему деньги приносили. И вот он этим будет заниматься, и он будет заниматься всю жизнь. Всю жизнь. Вот играть в компьютерные игрушки. Купаться в бассейне, валяться с пивом. Вот представьте, твоя профессиональная деятельность, которая приносит тебе максимальный заработок, это валяться с бутылкой пива на диване. И вот это будет приносить деньги. Разве тебе нужно заниматься чем-то другим? Разве тебе нужно отдыхать от любимого дела? Так надоел этот бред про все успешные успехи, пишет Александр. Прям все переработались, бедные. Вот столько азиатов или чернокожих арабов какие-то, кто кичится баблом. Вот сколько азиатов или чернокожих арабов каких-то, кто кичится баблом в интернетах. А белых пищалок сколько? Ну вот, ну да, но это как бы они и занимаются инфо-цыганством, как бы и все. Что тут еще можно сказать? Все, дорогие друзья, видите, поздно начал. Надо все-таки переключаться. Я не могу вас никак привлечь, конечно, в позднее время, в четверг. Спасибо большое, что были с нами. Приходите завтра. Приносите ваши добровольные пожертвования через все возможные площадки, телеги и прочее, чтобы следующий подкаст длился дольше. А пока счастья всем даром, и чтобы никто не ушел обиженным.